говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Я с радостью приветствую в студии Анастасию Георгиевну Гачеву, старшего научного сотрудника, доктора философских наук, ведущего научного сотрудника Института мировой литературы и библиотеки Николая Федорова. Также мы сегодня приветствуем нашего дорогого гостя, протоиерея Андрея Дударева из подмосковного города Пушкино, краеведа, воссоздателя дома Маяковского на Акуловой горе, человека, который занимается установлением местоположения захоронений и значимых захоронений, о чем он сегодня сам расскажет. А мы эту тему, я напомню нашим радиослушателям, поднимали несколько раз в эфире «Радио Радонеж», в частности, в программе «Сельская церковь» со главой этого фонда Светланой Мельниковой. Я думаю, что это одна из актуальнейших тем. Но для того, чтобы представить отца Андрея, мне кажется, Анастасия скажет несколько слов, а затем мы батюшке дадим высказаться.
Ну, я бы хотела сказать о том, что, конечно, то, что делает отец Андрей вот в подмосковном Пушкино в течение уже многих лет, это важнейшая традиция, которая, с одной стороны, вообще нами утрачена, потому что вот это церковное краеведение, создание музея, сельского музея, музея места, музея памяти. Это была традиция XIX века. И, скажем, философ общего дела Николай Федоров, когда он начинал целое движение за собирание сведений об обыденных храмах, он обращался в том числе к священникам. Он обращался к священникам, краеведам, которые создавали летописи храмов, создавали летописи мест, собирали местную историю. Но то, что делает отец Андрей, это совершенно уникальная вещь, потому что это то, что можно было бы назвать этим делом музеи всечеловеческой памяти, памяти общей для всех людей. Потому что это сохранение памяти места, места, в котором живут твои предки. Когда это не просто сохранение памяти места, это то, о чем говорил наш патриарх, который говорил, что нет бывших кладбищ. Мы знаем, что история 20 века – это история снесенных погостов. И Федоров говорил о том, что вот кладбище, наши кладбища обратятся в гульбище. И это симптом нравственного одичания. Он говорил о том, что состояние кладбища – состояние веры. Человек, который ходит по костям своих предков, он не верит, он не чает воскресения мертвых. Он живет здесь и сейчас. Это существо, которое вообще не хочет двигаться в будущее и не чувствует своей ответственности за землю и за мироздание.
Я вас перебью, простите, да. Но есть и противники такой теории. Мы, например, знаем, что в основном мы попираем ногами землю, которая удобрена костями наших предков, не задумываясь о том. Это некий культурный слой. Я приведу пример Троице-Сергиевой лавры, когда в конце 90-х годов снимался трехметровый культурный слой, в частности, вместе с захоронениями, насколько мне это известно, и вывозился за пределы. Это для многих людей и специалистов, так сказать, узкого профиля, нечто наносное, ненужное, часто мешающее современному архитектурному или какому-то другому строительству или творчеству.
Ну, понимаете, вот это совершенно все-таки, если мы с вами наследники, если мы с вами христиане, если мы с вами наследники, ну, той же традиции русской христианской философии, и давайте вспомним отца Павла Флоренского, который писал о Троице-Сергиевой лавре как музее, причем музей не ограничивается стенами лавры. Давайте вспомним того же Николая Павловича Анциферова, замечательного нашего теоретика экскурсии, для которого любой памятник и любое место, и в том числе и разрушенное кладбище, это память о лицах. То есть вообще за любым артефактом, за любым памятником встает живое лицо, встает человеческая судьба.
А если глубже, это вообще наше родословное?
Это наше родословное, это наши предки. Вот когда мы, так сказать, попираем вот кладбище, а в Москве огромное количество снесенных кладбищ, наш, скажем, парк культуры Горького, да, или то кладбище, на котором был похоронен, кстати, тот же философ Николай Федоров, могила которого снесена, кладбище Скорбящинского монастыря.
Островской монастырь.
Парк, да, парк, детский парк. То есть вот эта вот короткая наша память, это наша... Такое легкое избавление от памяти – это колоссальное такое окорачивание человека. Потому что вообще для вот русских религиозных философов человек помнящий, это вообще основа его самостояния, его этики. Потому что что такое Господь? Господь – это абсолютная память. Да? Вот об этом очень хорошо писал Владимир Ильин, один из деятелей русского зарубежья, когда он говорил, что вечная память как дело Божие, и вечное забвение как орудие князя века сего. И вот он там говорит, Бог, как всесовершенный абсолютный дух, мыслится как всесовершенная абсолютная память, ретроспективная и перспективная, то есть вперед и назад. Не случайно мы поем на церковных панихидах вечную память. Ну хорошо, допустим, Господь помнит все, а мы-то? Если мы, созданные по образу и подобию Божию, мы вообще что? И вот для русских религиозных философов человек должен устремить как бы навстречу этой вечной памяти Божией усилия человеческой памяти. То есть вот этот долг собирания музеев, сохранения кладбищ, вообще восстановления семейно-родовой памяти, памяти места – это важнейшая часть христианского делания человека. И вообще дело не человека в истории. И совершенно иначе человек начинает относиться к земле, к труду, к творчеству, вообще к месту, где он живет, если он понимает, что это земля, в которой вообще погребены его предки. Если места их захоронений сейчас это не просто какая-то помойка, заброшенное место, или, допустим, там стоит какой-то сейчас огромный торговый центр. А если мы пытаемся восстановить эти места, по крайней мере, там... где это еще можно сделать. И если, зная, что здесь есть кладбище, мы задумываемся, проложить ли дорогу по этому кладбищу или нет. Я, собственно, подвожу вот этот наш разговор как раз к тому, что делает отец Андрей, то есть к тому, что делается в Пушкино, к восстановлению памяти Пушкина.
Мы сейчас спросим самого отца Андрея. Во-первых, у меня такой вопрос. А что, у нас разве правительство, не знаю, церковное руководство не занимается целенаправленно этой деятельностью? Может быть, выделяются какие-то волонтеры, есть какие-то организации наподобие, скажем, скаутских движений, которые были до революции, и в частности, я знаю, были такие, которые занимались вот розыском захоронений.
День добрый. В авангарде вот этого движения, как ни странно, Сигурна, находится у нас Сергей Кожугетович Шойгу и Министерство обороны, который выделяет ежегодно колоссальные средства на поддержание воинских захоронений, профильных захоронений. На днях должен быть принят закон, согласно которому, если где-либо, включая кладбище, найдено хотя бы одно воинское захоронение, территория становится мемориальной. Это благодаря Сергею Кожугетовичу. Вот надо у него спросить и у него поучиться, как вообще этот процесс сдвинуть, наконец, с мертвой точки. И это то, собственно, чем хотел заниматься покойный отец Александр Агейкин, настоятель Елоховского собора, последний год жизни которого я тесно сотрудничал с ним. У нас были далеко идущие планы по созданию некого движения, по поиску вот этих захоронений, по признанию ценности этих территорий. Но отец Александр умер, однако фонд, который он задумывал, таки создан, и на тех 21, его презентация прошла в конце декабря 2020 года в Елоховском соборе, я присутствовал на этой презентации. Сегодня фонд пытается организоваться в это тяжелое пандемийное и постпандемийное время, и отчасти продолжать делать то, что задумывал отец Александр. Но, правда, без него, конечно, это, наверное, вряд ли осуществимо столь активно. Это в отношении того, что у нас делается. И, к сожалению, делается это, да, волей личности, Шойгу, отец Александр Агейкин, покойный, но не системно. И вот я думаю, что необходимо, согласен с Анастасией Георгиевной, задуматься о системности вот этого процесса. Это очень важный момент. С точки зрения христианской, я скажу о главном. Давайте мы решим, наконец, вопрос, кости – это спящие люди или отработанный материал? В христианской среде, даже в священнической среде, есть разные на этот счет мнения. Даже священники некоторые, я спрашиваю у них, я говорю, ты что, не занимаешься своим погостом вокруг храма старым? Ладно, там миряне их не разберешь. А священники-то, они у алтаря лежат, есть фотографии священников. есть фотографии могил этих священников около алтаря, там с надписями и прочее. Можно не только восстановить захоронение в прежнем виде, но и определить, идентифицировать, кто там лежит, родственников найти, для них это будет праздник. Он говорит, да я им один общий крест поставил. Но наряду с этим батюшки делают себе могилы, склепы, храмы. Я говорю, ты вот сам бы хотел под этим общим крестом где-то упокоиться? Нет. Когда мы говорим о личном, отношение сразу меняется. Или когда мы говорим о могиле матери или отца. Да. Вот мы ходим по костям. Ну, слушайте, ну давайте тогда маму, папу закопали, и зачем крест ставить? Все равно мы ходим по костям. Ну, и по их костям тоже будем ходить. Нет. Вот тут мы сразу, понимаете, когда речь заходит о личном, отношение сразу меняется. Но разобраться нужно в первую очередь в том, кости – это спящие люди, мы их называем усопшие, уснувшие, а смерть именуем успением. То есть сном. Извините, мы Богородице молимся. Тогда давайте Богородице не молиться. Она же уснула. Значит, у нее какое-то другое было мировоззрение у апостолов, которые ее хоронили. Спящие или отработанный материал. А воскресение, говорят священники некоторые, будет в новом теле. Бог даст новое тело, а это молот все. Я говорю, тогда зачем тебе мощевики в храме? Это отработанный материал. Но это святые. Я говорю, а чем отличаются святые от несвятых? А потом ты по кладбищу ходишь, ты уверен, что там несвятые люди?
Ну да, и кроме того, мы же знаем, что, кстати, даже процесс, да, причисления к лику святых, это, так сказать, последовательный процесс. И тех, кого мы сейчас не считаем святыми, они, может быть, там спустя 100 лет будут причислены к лику святых. Вот, конечно. И не суть, да вообще сама традиция, я прошу прощения, что я перебиваю, но вообще тогда надо отрицать традицию погребения. Потому что такое погребение? Ведь это же в человечестве существует целая огромная традиция, религиозная традиция, она во всех религиозных системах почтительного отношения к телам усопших, почтительного отношения
когда
к этим телам.
Когда в России начинают сноситься погосты, это же процесс, который был именно системным. То есть вот системно сносили, теперь системно нужно восстанавливать. Почему системно сносили? Потому что именно в 29-м году открывается процесс по ликвидации кладбищ в СССР. Этот процесс идет 30-е, 40-е годы. В 40-е годы этот процесс притормозил Великая Отечественная война. В 50-е годы этот процесс завершился. И уничтожен таким образом порядка 95% кладбищ. И мы не имеем, вот спросите у себя, у знакомых, есть ли у них могилы до примерно 40-го года. В основном кладбище это 50-е, 60-е и дальше годы. А остальные это единицы какие-то, сохранившиеся где-то там около памятников в московских монастырях. Это просто вот единицы по пальцам пересчитать. Когда этот процесс начался в 20 лет? Когда власть взяла курс на ликвидацию личности как существа человека. Когда люди становятся просто большой машиной, и каждый из людей винтиком вот в этой машине, а не личностью. Вот именно это в 29-м году подтолкнуло власть к ликвидации кладбища. Почему?
Знаете, мне еще что кажется, отец Андрей, мне кажется, что на самом деле вот это еще и была какая-то такая последняя точка антирелигиозной кампании, потому что все-таки христианин, который чает воскресение мертвых, да, восстанут мертвые, да, вот, когда мы читаем знаменитое это в пророчестве Иезекииля, чтение, да, то есть, значит, вот
Анастасия
для того, чтобы
я
стереть совершенно,
я
считаю, что так, стереть
я
вообще
протестую.
Совершенно кладбище.
Я занимался и занимаюсь память, Маяковским, нет? И поэтому я вынужден протестовать. Хорошо. Почему? Потому что до примерно 21-22 года идея революции была совершенно другой.
Но она была другой.
Совершенно. В 22-м году Маяковский и целый ряд известных представителей литературы, культуры начинают заявлять о том, что идеи, которые декламировались в 17-м году, уходят в небытие. А этой идеей было развитие личности, преодоление сословности, когда человек рождается в определенной среде, и он знает, что он в этой среде окончит свою жизнь, даже если будет лоботрясом. Ведь как мы можем сегодня оценить состояние молодежи? По одной простой вещи. Молодежь говорит, что вы нас учите? Кому повезло с семьей, с папой, с мамой, тому повезло в жизни. А кому не повезло, учись, не учись, старайся, ничего ты не получишь, ничего не добьешься. Вот что в первую очередь необходимо сегодня преодолеть в сознании молодежи. А потом уже все остальное, там и образование, и духовное развитие. Они не верят в то, что человек может. Ведь даже, кстати, легендарная фраза Владимира Ильича Ульянова, Ленина, «Каждая кухарка может управлять государством». Это же перевернутая цитата. Цитата была такой: «Каждая кухарка должна научиться». Это же совершенно разные вещи. Конечно. А «должна научиться» — значит, это вера в человека, что каждый человек может развиться. Вот какая была идея. А потом, когда к власти приходит Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, ситуация меняется. И Маяковский уходит в сторону, превращается практически в оппозиционера после именно вот этих изменений. А в 29-м уничтожается кладбище. Что такое кладбище? Я спрашиваю людей, говорят: ну, кладбище и кладбище. Я говорю: да нет, кладбище — это памятник личности. Как бы человек ни прожил, что бы он ни сделал, ему на кладбище поставят памятник. Так или нет? А нет кладбища — нету надежды на то, что тебя как-то выделят из этой самой толпы.
С другой стороны, отец Андрей, мне кажется, что и вы, и Анастасия Георгиевна не упомянули один определяющий, на мой взгляд, аспект, который мешает нам правильно относиться к кладбищу, к погребению, вообще к мертвым или, скажем так, похороненным людям. Это некое напоминание, вот это мементо мори, которое недопустимо для человека, живущего в светлом или строящемся перманентно светлом будущем. Кто-то из наших авторов говорил о том, что, в принципе, для того, чтобы человек пропитался насквозь христианскими принципами, заповедями, помнил о смерти, к чему нас призывают святые отцы, хорошо бы хоронить своих родственников в палисаднике под окнами своих домов, квартир. И тогда, конечно, невозможно представить себе какой-то такой разнузданный, безумный, очертя голову, жизни. Правда? Если есть постоянное напоминание о смерти, то и жить ты будешь иначе.
Полностью согласен с вами. И хотел привести пример очень яркий. Хотел вспомнить о Дмитрии Александровиче Брянчанинове. Знаете такого? А святитель Игнатий.
Конечно.
Епископ кавказский. Так вот, он родился в селе Покровское. И усадьбу в этом селе построил его папа Александр Семенович Брянчанинов, который прожил почти 100 лет. Пережил своего сына лет на 10, на 11. Так вот, папа Александр Семенович Брянчанинов решил построить усадьбу около кладбища в 20 метрах своих предков. Новый дом для семьи был построен в самом начале 19 века, в 1809-13 годах, около кладбища. Причем он там дальше пошел, еще неординарное решение, архитектором взял, деньги были, мог придворного любого взять, из Питера выписать. А он взял местного самоучку, и он такой ему своял дом и храм Покровский построили тут же, что все ахали и говорили: да у тебя придворный архитектор, что ты нас обманываешь, строил тебе дом. Так вот, как, друзья мои, рождаются святые. И святитель Игнатий до конца своих дней повторял фразу: «Я мечтаю, хочу вернуться в розовую мечту». Этой розовой мечтой была усадьба. Усадьба, которая была рядом с могилами предков. Предки, как в соседней комнате, спят. Они обязательно проснутся и посмотрят на своих благодарных потомков, на их дела, и порадуются этим делам. Вот что было в основании мировоззрения этого святителя. Это пример яркий вот того, о чем вы сказали.
А потом это живой синодик. Ты можешь на каждый праздник, на какие-то памяти совершать там поминовение, посетить могилы своих предков. Это живая семья, живое родовое такое гнездо. Но к чести святителя Игнатия, будущего святителя, нужно сказать, что все-таки отец очень много ему испортил здоровья и нервов на пути к монашеской жизни, потому что он категорически был противником выбранного сыном пути и практически до своей кончины этот путь отвергал. Я думаю,
поправка что... старшего сына – это очень важный момент. Если бы сын был не старше, может быть, такого протеста не было. Первенца старшего сына.
Согласен. Отец Андрей, ну, мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали о ваших поисках этих могил и могил священников, прежде всего церквей в городе Пушкино, и о проекте Боголюбского мемориала.
Я бы начал с Боголюбской церкви, самой большой церкви в городе Пушкино. Сегодня это просто-таки Боголюбский комплекс из нескольких храмов. А первый Боголюбский храм, деревянный храм, построенный в 1873 году под гаражами. Я настоятелю храма говорил, я говорю: отец Сан, давай вместе, потому что я знаю где, я знаю как. Это же твоя тема, давай вместе поищем.
А как вы узнавались?
Я не хочу, а?
Как вы занимались этим?
А занимался очень просто. Карта накладывается на современную карту. Потом выезжаешь на место и щупом, ну, чтобы всю землю не перекопаешь, а щуп, это такой штырь полутораметровый, проникает в землю, ну, легко на метр, а потом такой практически везде твердый слой, который щуп не проходит. И если ты утыкаешься в камень, то при поиске в фундаменте, это означает, надо покопать, посмотреть. Если наткнешься на фундамент, то пошел по фундаменту, нашел. А могила, щуп проваливается, то есть копанный вот этот слой-то. Этот непроходимый. Вот как я определяю могилы и фундаменты. Вот так я нашел Боголюбский храм. Первый фундамент, правда, Боголюбского храма. А фундамент храма, алтарную часть находишь, и тут же те священники, вот они в метре от алтаря, с восточной, северной, южной стороны лежат. Поднимаешь историю, а история — это метрические книги, это клировые ведомости, архивы ЦГА Москвы, ЦГА Московской области, другие архивы Ленинка. Поднимаешь историю, кто когда умер, кто когда священствовал, кто когда настоятельствовал. И идентифицируешь эти останки, а если еще и фотографии удается найти, то просто-таки можно череп наложить на старую фотографию, определить, кому он принадлежал. Потому что череп — это как отпечатки пальцев. Этим в Москве активно занимается Сергей Алексеевич Никитин. Очень известный судмедэксперт. Его часто привлекают к обретению мощей. Одним из последних его таких значимых дел стала идентификация мощей Андрея Рублева. Я, может быть, чуть вперед забежал, потому что еще, так сказать, публике православной эти мощи не представлены. Андрея Рублева и Даниила Черного. В Спасо-Андронниковском монастыре, кстати говоря, самый древний монастырь в Москве, 14 век. И не возвращен церкви, музей. Это такой погост, там на каждом квадратном метре 50 захоронений. На территории самого монастыря, рядом с монастырем еще есть мирское кладбище, на котором недавно был построен тир. Трехметровую яму выкапывали, самосвалы вывозили, местные активисты не отпускали самосвалы, чтобы они тут же их высыпали, там засыпали. И вот этот теперь слой, порядка там метра на территории 50-50 метров, он сейчас как бы считается таким мемориальным, народно, опять же, мемориальным. Андронников монастырь, это Сергей Алексеевич Никитин. Вот он меня этому методу научил. Череп накладывается на старые фотографии и определяется. Таким образом, около фундамента Боголюбской церкви был найден настоятель Боголюбской церкви Сергей Дмитриевич Лебедев. Очень важная личность. Почему? Сейчас расскажу. Он был настоятелем с 1907 по 1914 год, всего 7 лет. Умер от туберкулеза в 1914 году, оставив 8 человек детей. Супруга пережила его, Мария Григорьевна Руднева, на 50 лет. И поэтому отец Сергий был патриархом семьи. Все его любили, знали. А могила была утеряна. Бабушка возила внуков к этому Боголюбскому храму, который потом стал домом просто. А потом, когда в 90-е дом снесли, и могилка потерялась. И Сергей Дмитриевич Лебедев оказался прадедом Салавата Александровича Щербакова, известного в православной среде скульптора, который князя Владимира у Кремля поставил, который сделал патриархов и прочими православными проектами занимается. И вот мы с Салатом Александровичем познакомились, он был просто в восторге от того, что найден его прадед. И сегодня есть планы по установке памятника на этом месте, и Салат Александрович обещал скульптуру выполнить для этого проекта. А у Боголюбской церкви было кладбище. Это мы переходим к другому проекту, может быть, на сегодняшний день к главному проекту. Было Боголюбское кладбище. Оно было пожертвовано фабрикантом Армандом по завещанию. После его смерти 2 гектара земли перешли Боголюбской церкви. И в 1893 году эти 2 гектара были использованы под кладбище. Кладбище просуществовало до 1932 года. В это время стали в рамках проекта «Москва-Волга» возводить Учинское водохранилище. Территория оказалась в строгой санитарной зоне. Кладбище закрыли. И постепенно оно просто было забыто. Я, благодаря фотографиям, найденным в Пушкино этого кладбища, в архиве семьи Шариковых, Михаил Семенович Шариков, я считаю, герой номер один Пушкина в дореволюционной истории города Пушкина. Михаил Семенович 30 лет был старостой Боголюбской церкви, а в 21-м году, в самом трудном для церкви году, стал священником этой церкви. Умер он в 1929 году. и могила его была неизвестна. Так вот, на этом Боголюбском кладбище, благодаря фотографиям, я нашел участок Шариковых по деревьям, которые в лесу не так быстро растут, сохранилась аллейка. Если так вот поросль убрать, сохранилась аллейка, старые деревья, по ним на фотографиях сделал наложение. Нашел участок Шариковых, на этом участке нашел могилу Михаила Семеновича, который лежал в могиле в облачении священническом, то есть тут уже ничего не спустя. Рядом матушка, его малолетний сын, теща его. И дальше, больше, выдающийся деятель русской культуры Василий Николаевич Чекрыгин, который, кстати говоря, в начале века наряду с Маяковским, с Есениным занимался проповедью христианства, когда церковь не могла говорить. Вот эти люди, не будучи священниками, говорили о Христе, говорили о воскрешении, особенно Василий Николаевич Чекрыгин, будучи последователем философа Федорова. И оказывается, что Василий Николаевич похоронен на кладбище рядом с деревней Акулово, и считалось, что это кладбище под водой. А ну вот, рядом с деревней Акулово, Боголюбское кладбище, найденное мною, и мы стали по единственной фотографии могилы Василия Николаевича Чекрыгина, который, к сожалению, рано погиб в 25-летнем возрасте, искать его могилу. Причем удивительно, он погиб в 22-м году, на его могиле огромнейший крест. Я вот не представляю, как можно в 22-м году было такой крест на могиле поставить. Это же преступление фактически.
Крест, ну да, год вообще борьбы с церковью.
Крест высотой, наверное, 3 метра. Огромнейший крест. Здесь погребено тело художника Василия Николаевича Чекрыгина. И вот эта фотография помогла таки найти могилу. Буквально несколько дней назад, 5 мая, Господь нас благословил обрести захоронение Василия Николаевича. У него, так сказать, уникальнейший череп с таким высоченным лбом. И главное, конечно, трагедия, которая с ним произошла, из-за которой он погиб, ему перерезало поездом ноги. И вот эти отрезанные ноги тут же, все это мы нашли. На груди Василия Николаевича был огромный золотой крест. То есть человек был православным. И все это, и это человек, понятно, что священник есть священник, могила священника, могила священника, но это человек, Василий Николаевич Чекрыгин, это величина мирового масштаба. А там в лесу вообще ничего не напоминает о кладбище.
Ну да, там бурелом.
Лес, лес, поваленные деревья, все-все. Ни холмиков там, ни крестов, ни памятников, ничего нету. И вот сейчас сначала мы сделали мемориал, посвященный Михаилу Семеновичу, отцу Михаилу Шарикову, его семье. И теперь рядышком в 7 метрах от могилы Шарикова мы нашли могилу Чекрыгина. А сейчас я буду искать могилу еще одного священника Боголюбской церкви, отца Николая Гилярова. С помощью родственников мы тоже собираем воспоминания, все, фотографии его есть. И таким образом в лесу образуется таки просто мемориал. Не общий крест без имен, а как минимум уже вот сейчас 4 могилы. Василий Николаевич V и еще 2 могилы. У нас в Пушкино были такие выдающиеся жители. Я их называю Пушкинские Петр и Феврония. Супруги Рабинники. Да. Это в прошлом прусские подданные, которые приехали в начале 19 века в Россию, в Щелково. И когда братья Варфоломея Львовича, похоронены на Боголюбском кладбище, решили производить в Щелково химическое оружие, Варфоломей Львович сказал: я ухожу из дела, я против категорически, по соображениям христианской морали. Ушел, братья отдали его долю, он приехал в Пушкино, стал заниматься благотворительностью, в частности, участвовал в строительстве первого Боголюбского деревянного храма, и в 1909 году умер и был похоронен на Боголюбском кладбище. Еще такое дело было, он взял в жены крестьянку, и братья говорят: ты нас и так кинул, а теперь еще и простолюдинку взял в жены. Ты нас позоришь. Он говорит: я живу, как мне указывает моя совесть. И не надо меня учить. Вот таким был человеком Варфоломей Львович Рабинник. И Евдокия Михайловна, его супруга, в девичестве Акунева. Их не просто клеп я нашел. Нашел огромный гранитный памятник с указанием дат их жизни. Он был в земле, когда мы Михаила Семеновича искали. А рядом со склепом были прикопаны и их тела на глубине метр. Варфоломея Львовича, Евдокия Михайловна. То есть вот уже 7, в лесу просто 7 могил с именами и датами жизни. А мы говорим, везде кладбище, ничего нельзя сделать. Вот яркий пример того, что можно сделать. Или, так, я резко, может быть, перейду к еще одному проекту, Сергиев Посад. Крестьянско-рождественский собор. Это был главный храм Сергиева Посада после Троицы Сергиева Лавра. И сегодня это здание совершенно не тронутое, ну, практически не тронутое. Его восстановить, этот собор, ну, просто вот на раз-два можно. И собор до сих пор является светским зданием после революции. И китайский ресторан, который размещается в этом здании, я вот захожу, прям кровью сердце обливается, своды, все, вот, все, все, только вот расписывай, служи, все, даже табличка памятная, она сохранилась внутри, в этом самом здании. И я говорю вообще о кладбище. За этим собором располагалось кладбище, а перед собором узкой полосой было священническое кладбище. И я занимался историей этого храма и историей клира этого храма. Как минимум, я вот на этой полосочке, которую я идентифицировал, определил, щупом прошел там могилы. Я говорю, оградите на неделю эту территорию. Обращался к мэру Сергиеву Посада. Обращался к благочинному Сергиеву Посада, областному священнику. Я говорю, оградите, я священников за неделю достану и делайте, что хотите. Хоть газон, хоть здание. Вы поймите, что вот сейчас я есть. Я могу это сделать. А завтра приедет экскаватор, выкопает это все, как у Андрониковского монастыря, центр Москвы. Приехал экскаватор, выкопал, и хотели вообще выбросить все эти кости. Нет, и нашлись активисты, которые сказали нет. И здесь я говорю, но ни мэр, к сожалению, ни благочины должного интереса не проявили инициативы, и так до сих пор эти священники, я периодически там бываю, слежу, лежат на своих...
А с чем это связано, Андрей, на ваш взгляд? Почему?
А вот это связано, я считаю, с тем, что люди не верят в то, что кости спят. Люди считают, что кости – это отработанный материал. Вот с этого надо начинать. Как только мы поставим точку в этом вопросе, все встанет на свои места. Если они спят, то кровь из носу, хочешь не хочешь, что-нибудь делай. То, что утверждают кладбище везде, а не везде. Слушайте, ну я занимаюсь кладбищем, не везде. Я в Пушкинском районе за последние 5 лет нашел 15 кладбищ. Причем это... несуществующие уже кладбища, это под дорогами, под дачами, под гаражами, под помойками. И это вполне конкретные территории, 1-1,5-2 гектара. Их можно оградить, на них можно найти могилы конкретных людей. И это станет, я считаю, как вот у святителя Игнатия, делом нравственного просвещения. Не словом, слова не помогают в воспитании, только дела. И это дело воспитает стольких и настолько эффективно, что мы ахнем просто, как изменится наша страна.
Мы знаем, насколько часто негативной бывает реакция, скажем так, горожан на всякие инициативы Русской Православной Церкви. В частности, это связано с восстановлением или постройкой новых, тем более, храмов в жилых массивах, в местах отдыха, в зеленых массивах. Как горожане Пушкина реагируют вот на то, что вы сделали в этом лесу?
Положительно, пока речь не заходит об их собственности. О территории частной, о домах частных, в частности, вот это Боголюбское кладбище примыкает к дачным кооперативам. Но к чести государства я хочу сказать, что до сих пор эту территорию никому не отдали. Вот оно прям треугольной формы, это кладбище. С одной стороны кооператив дачный, с другой стороны, с третьей стороны. А этот треугольничек остается, видимо, где-то, я не знаю где. Стоит какой-то знак, я не знаю какой, что нельзя. Не трогать.
То есть то, что является кладбищем, да, оно фактически сохранено.
Оно не обозначено как кладбище, ну, по крайней мере, в картах. Но не дают эту территорию дачникам. А дачники очень хотят, потому что им вот хочется туда. А тут я еще пришел, кресты поставил. Они говорят, что вы нам кладбище устроили? Я говорю, его устроили 100 лет назад, в 1893 году. Они говорят, если вам эти кости так дороги, забирайте их и уходите с ними. Я говорю, это совсем никуда не годится. Они говорят, какое-то сельское кладбище, я, да, по метрическим книгам установил, точнее говоря, устанавливаю количество и все имена захороненных там. Метрическая книга Боголюбского храма уже установлена в списке, у меня 120 фамилий, имя, отчество, фамилия, годы жизни, причина, от чего умер, все-все. Все это, и этот список из 600 человек будет. Они говорят, какое-то сельское кладбище с какими там 600 захороненными, а я говорю человеку, который это все заявлял, я говорю, вот вы один, вам ваша жизнь дорога, вот вы один, единица, что такое ваша жизнь, вы один, что вы есть, что, но вы-то дороги себе. И он замолчал, больше ничего не говорил, а мне потом сказали, он подумал, наверное, что ты ему угрожаешь. А я просто хотел привести пример, что одна твоя мама могила, конечно, это тебе ценно. А 600 каких-то захороненных в сельском кладбище. Но это когда безымянно, а когда теперь у нас имена есть как минимум 7 человек.
Фомина, и потом отец Андрей, ведь вы же хотите, мы обсуждали это, вот была замечательная встреча, как раз когда отец Андрей презентовал этот проект создания храма Святого Духа, который, да, был
на этой территории, кладбище. Да, 2 гектара земли, причем мы установили уже по фотографиям, что была занята только часть кладбища под могилами, а есть там часть этого треугольника, она не занята, и вот там можно было бы построить храм, и это было бы достойно, это было бы очень важно. Но вот дачники, они сейчас такую глухую оборону заняли, что теперь к этому месту просто не подойдешь. Они поставили везде ворота, колючую проволоку натянули, чтобы только не подходили к этому месту. Но для меня это хорошо, наоборот. Там копаться никто не будет, пока я там занимаюсь этим местом. Это хорошо. Но с другой стороны, если делать какую-то мемориальную зону, то люди просто не подберутся туда.
Я слушаю вас и невольно вспоминаю все-таки свой родной Сергиев Посад, в частности, строить Сергиеву Лавру, которая во многом являлась некрополем, в частности, храм у Смоленской иконы Божьей Матери. Свое было кладбище прямо вокруг храма, территории Московской Духовной Академии Царских Чертогов, огромное количество захоронений, территории вокруг Успенского собора и так далее и тому подобное. Если бы все это было как-то организовано, восстановлено, каким бы это было нравственным уроком и памятником для тех, кто сейчас обучается в стенах большой кельи преподобного Сергия, как говорят, в московских духовных школах, и молодежь бы иначе реагировала, молодые священники, они бы совершенно иначе, мне кажется, относились к той земле, на которой они сейчас пребывают, обучаются, живут там и так далее. А сколько мест в городе, опять же, в Сергиевом Посаде, бывшие березовые рощи или существующие, так называемые. Сейчас там восстановлен храм всех святых, но ведь вся территория этой рощи была парком отдыха, там организовывались пикники прямо на могилах. И еще надо разобраться, могилы ли это светские или частично церковных людей. Наверняка они все ждут своего краеведа. Но я слышал, что все-таки предпочтительнее на таких местах организовывать застройки, чтобы все было, как правило, благополучно забыто. Как правило, это места очень престижные для строительства. Понять людей можно. И дома нужны, и нужны рекреационные зоны какие-то. Но как-то грамотно отнестись. Вот хорошо.
В 20-е годы, когда начался этот процесс, ведь до него, кстати говоря, очень важный момент. В Москве существовало общество, в 20-е годы создано, по охране могил известных людей. Это общество просуществовало порядка 8-7 лет, и в 29-м году оно было закрыто. В чем была беда? Закрывались кладбища и не разрешали перезахоранивать. Люди приходили, у меня тут мама, у меня тут папа, дайте... Нельзя, нельзя, все. В сторону и все. И сегодня я считаю, что если вы решили застроить территорию, если так уж это необходимо, бывает такое, то дайте эту территорию на несколько лет краеведам, археологам, антропологам, судмедэкспертам. Во-первых, на этой территории огромное количество памятников закопано, 100%. На этой территории по фотографиям, это несколько лет дать, хотя бы ну, 2-3 года, я уже не говорю о 5. По фотографиям можно определить захоронение, можно определить и по черепам останки. То есть очень много можно сделать для этой территории. Кладбище нужно переносить, оно существует, потому что люди, находящиеся там, они спят. В это я верю, как христианин.
В это должны верить все православные христиане, потому что смерти нет, и тела наши, несомненно, воскреснут. Но здесь существует такое мнение, что Господь, мол, силен собрать и со дна моря, и с различных мест прах земной, перст человеческую, и нет определенной, так сказать, необходимости вот так вот конкретно относиться к каждому конкретному захоронению. Господь-то силен, естественно, но он видит, как мы относимся к нашей исторической и человеческой памяти, к нашим ближним. По сути, ведь наши мертвые – это наши ближние, которых мы только на время теряем. Мы скоро присоединимся к ним, и если такое отношение допустимо, то, конечно же, мы очень плохие христиане.
Ну вот я говорю о том, что для русских религиозных философов, не случайно же они постоянно акцентируют, во-первых, эту традицию поминовения, традицию памяти в православии, которая не ограничивается только церковным поминовением, да, панихидами, вот, и общими днями памяти, но она еще включает в себя мемориализацию, да, так сказать, места памяти, места захоронения. Это тоже часть вот этой нашей общей памяти. И если уж мы говорим о том, что все-таки человек, он созданный по образу и подобию Божьему, он должен как-то, так сказать, соработать Творцу в истории. И вот забота о местах захоронения, так сказать, вот памяти предков, это важнейший этический наш посыл, это то, что мы можем, чем мы можем в конце концов соработать вообще Творцу.
Вот. Но вы вначале сказали о вечной памяти.
Конечно, так. Даже в этом ключе. Я уже, так сказать, не говорю там про идеи Федорова, который считал, что вообще человек, он должен соработать Творцу даже вообще в самом этом воскресительном делании. Вот, можно по-разному к этому относиться, но с точки зрения темы сохранения памяти, сохранения могил, если мы можем узнать, что человек был здесь похоронен, нам это дает возможность сейчас новые технологии, новые знания, значит, дает нам возможность место, которое мы считаем безвестным, не знаем, что там, мы вдруг понимаем, что здесь похоронен человек, мы дальше узнаем об этом человеке. Вдруг выясняется потом, что этот человек может быть какой-то наш отдаленный родственник, или он имел какое-то значение для нашего села и края. И для нас совершенно иначе выстраивается действительно место, в котором мы живем. Вот Федоров писал, почему воспитание не начинается у могил прадедов и прапрадедов, с того сознания, что ты человек, сын, правнук, праправнук вот этих самых умерших родителей.
А мне кажется, мы бы избавились еще от многих вещей нежелательных или крайне отрицательных в нашей недавней истории. Потому что, ну что толку, что мы говорим о патриотизме, об исторической памяти, если молодежь, особенно чувствующая фальшь, она видит, что вот мы сейчас опять к 9 мая воздвигаем какие-то конструкции железные, стоим у вечных огней, совершаем все эти вещи, обряды своего рода. Все-таки это я называю обрядами советскими, как ни говори. В том же древнем Сергиевом Посаде это смотрится на фоне лавры, вечный огонь, но это каким-то, простите, не то что несоответствием, это инородное что-то. А если рядом восстановлены наши могилы, наши прадеды и деды, священники, расстрелянные, замученные в большинстве своем, в том же городе, если мы вспомним и о них, и не только 9 мая, но и будем вспоминать чаще, это даст реальный повод гордиться нашим прошлым, молиться о наших усопших, помнить их той памятью, которая, конечно же, в абсолюте только у Творца. И молодежь иначе будет обращаться к церкви. Потому что в основном все это является некой профанацией, профанацией святых чувств все-таки. Мне так кажется.
Я бы еще хотел в преддверии 9 мая вот о чем сказать в связи с умершими, в связи с мощами. Где находятся мощи Дмитрия Донского? Вы знаете? Это Архангельский собор Московского Кремля. А в каком они состоянии? Останки или мощи его супруги, княгини Евдокии, они в пределе мученика Уара, они обретены, потому что находились в снесенном монастыре. А Дмитрия Донского мощи, это я из первых уст знаю, познакомился с сотрудницей Московского Кремля, когда шла реконструкция этих соборов в плане проведения туда отопления, то на саркофаг Дмитрия Донского поставили соседний саркофаг и нарушили герметичность саркофага. Неизвестно, может, он раздавит саркофаг с мощами Дмитрия Донского. Я считаю, что делом, которое должно стать чуть не национальной идеей, должно быть обретение мощей Дмитрия Донского. Это ничего не стоит. Он не под землей, он в саркофаге лежит в Архангельском соборе. Снять верхний саркофаг, достать мощи и поместить его в главный собор вооруженных сил, построенный недавно. Это же какой смысл сразу у этого храма появится? И мы, наконец-таки, обратимся к вот этой теме останков и мощей Дмитрия Донского с его супругой перенести. Вот вам не только покровитель воинского, вот вам в Москве святые супруги, это же тоже важный момент. У нас мало семейных святых, а тут вот супруги святые, к ним могут ездить мужья и жены в трудные минуты для семейной жизни, молиться им.
Аж какие традиции воинской славы.
Это да, это вот я, так сказать, просто заявляю о том, что это ничего не стоит. Взять, обрести эти мощи, перенести их в главный собор и, наконец, почтить Дмитрия Донского, который много сделал для нашего государства.
А вы знаете, я вот о чем еще думаю. Вот, отец Андрей, ведь вы же много восстанавливаете, вы не только обретаете могилы, вы еще занимаетесь и разрушенными храмами. То есть вот в Пушкинском районе, насколько я понимаю, очень много разрушенных ведь храмов. И отец Андрей находит вот эти вот тоже абсолютно находящиеся в буреломе, где-то, так сказать, совершенно разрушенные. Это же, понимаете, тоже как вот к этим, как мощи храмов, как мощи вот этих умерших, останки умерших и останки вот этих разрушенных, поруганных храмов. Вот лично для меня это какое-то такое огромное нравственное, религиозное, воскресительное делание, потому что это совершенно по-другому для нас вообще выстраивает вот нашу память и нашу ответственность. Восстановление этих порушенных храмов, когда-то разрушенных нами, как разоренных могил.
15 кладбищ, о которых я сказал, это и 15 храмов в Пушкинском районе, фундаменты которых я нашел. И одним из ярких...
То есть храмов несуществующих.
Несуществующих,
да. Это разоренные храмы, да. Разрушенные, от которых сейчас
одним только фундамент из ярким, остался. Одним и, может быть, самым ярким обретением стал фундамент Знаменской церкви в Курово. В 5 километрах от Пушкина было такое село, очень древнее село. В прошлом году мы нашли каменное надгробие в этом селе, датированное 1512 года. То есть уже в это время люди там оседло жили. А в 1687 году село принадлежало первому генералиссимусу России Алексею Семеновичу Шейну. Это сподвижник Петра Великого, покоритель Азова, который совершил для Петра Первого первое военное такое достижение, и за что Петр придумал для него такое звание беспрецедентное, генералиссимус. Он спорил с Петром, так не хотел, в частности, отдавать трофейные знамена. Говорит, Петр, царь, ты что ли воевал? То есть был человеком самодостаточным, это Алексей Семенович Шейн. Прожил немного, 46 лет, захоронен в Троице-Сергиевой лавре. А в этом селе он в 1687 году построил Знаменскую церковь, великолепную каменную церковь. Через 100 лет, в 1752 году, в этом селе, уже после Шейна, была построена Никольская каменная церковь. И эти церкви считались вместе с кладбищем затопленные водохранилищем. Я в прошлом году на берегу раскопал не только фундамент Знаменского храма, а у Никольского храма пол сохранился, итальянская мозаика, пол, амвон, клиросы, просто раскопал. Я вот фотографии у меня в Фейсбуке на моей страничке, Андрей Дударев, я сижу на амвоне, вот это все настолько потрясает. Я уже не говорю о кладбище, которое вокруг этого храма расположено. И я вот через этот фонд и на Тех-21, через Елоховский собор попытался сформулировать и донести до министра обороны Шойгу о том, что это место необходимо Министерству обороны взять под охрану, потому что это первый генералиссимус России, всего было 4. Четвертым, последним был Суворов. Какой уровень? Первый генералиссимус. Этот храм по ГОСТ сделать мемориальным, этот храм восстановить. Это яркий пример того, как православие может менять человека. Вот человек построил храм и стал первым генералиссимусом. Это же яркий пример для наших воинов, вдохновляющее начало. И вот я надеюсь, что Сергей Кожугетович обратит внимание на эту идею, и село Курово, которое сейчас находится в страшном запустении, это просто-таки обочина какая-то цивилизации, превратится в потрясающий духовный, культурный центр.
Отец Андрей, самый простой вопрос. А кто у вас помощники? Ведь одному невозможно проводить такие работы.
Одному быстрее. Я, знаете, многим рассказывал, что я когда с кем-то вот работаю, я ничего не нахожу. Почему так, не знаю. С кем-то вот работаю, с помощником, ничего не нахожу. Один работаю, нахожу. Я вот перед тем, как найти могилу Михаила Семеновича Шарикова, копал на Боголюбском погосте, копал. А мне, посчитай, сколько ты перекопал. Я, значит, посчитал примерно 8 камазов земли было перекопано руками до того, как мы обрели могилу Михаила Семеновича Шарикова, отца Михаила.
Как относится церковь и церковные структуры, может быть, структуры светские, администрации города Пушкина к вашей деятельности?
Она деятельность необычная, а сегодня к необычной деятельности относится с осторожностью. То есть не помогают и особенного внимания не уделяют. То есть мне приходится доказывать, что это очень важно, очень нужно. И единственными моими помощниками являются те люди, которых я ищу, умершие люди, они мне помогают. И ну, действительно, когда рассказываешь, говорят, это чудо. Я говорю, это не чудо, это свидетельство того, что, во-первых, эти люди живут, во-вторых, что эти люди имеют с нами связь, и, в-третьих, что их тела остаются для них важными. объектами, это неотработанный материал. И они мне помогают искать их тела. И то, что я нахожу, вот эти чудеса, последние из которых обретение останков Василия Николаевича Чекрыгина, является свидетельством того, что это неотработанный материал, а что тела искать людей, умерших, необходимо. И защищать их, заботиться о них, как о спящих. Это наш долг. И на этом, если хотите, основано наше будущее. И вот Александр Сергеевич Пушкин, мы такую литературную тему коснулись, я вроде музей Маяковского восстановил, Сергеем Александровичем Есениным занимаюсь много, уже больше 10 лет, литературой. Александр Сергеевич Пушкин в самом начале 19 века написал стихотворение. Два. Чувства дивные близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его, то, о чем мы сейчас говорим, о том, чего желает Россия, в чем она остро сегодня нуждается. Животворящие святыни, без них была бы душа мертва, без них наш тесный мир пустыня, а храм алтарь без божества. А сам Сергей знал, о чем писал.
Да, это звучит прекрасно. Вы уже упомянули о своей странице в Фейсбуке, но наверняка человек, который занимается такой деятельностью, глобальный, всеобъемлющий, связанный с документами, с фотографиями, с планами и картами, все-таки ведет какие-то записки, дневники. Вы будете что-то публиковать?
Надеюсь, но пока есть силы копать, вот когда сил не будет, буду писать.
То есть пока не занимаетесь.
Нет, да? Ну, во-первых, кое-что же ведь опубликовано, отец Андрей, потому да. что это и портал Пушкина ТВ, и, кстати, на Православии.ру были публикации о как раз находках отца Андрея, особенно вот об истории, связанной с Боголюбским.
Ну, мало, одна публикация православия, одна публикация была, и то вскользь там, только потому, что федеральные СМИ обратили внимание на эту проблему, и они тоже обратили. А так, в таких центральных православных ресурсах я не публикуюсь. Не публикуют просто, не интересуются.
Почему. К сожалению, подошло к концу наше время, и, как всегда, его не хватило. Не хватило на то, чтобы осветить даже основные какие-то моменты нашей сегодняшней встречи. Но я думаю, что мы сделали главное. Мы все-таки положили некий задел и определили тему. По выходе передачи в эфир, я очень надеюсь, что найдутся неравнодушные люди, которые, конечно же, поддержат такую замечательную инициативу. Я еще раз упомяну о Светлане Александровне Мельниковой, о председателе фонда «Сельская церковь», которая неоднократно была в нашем эфире. И с таким же энтузиазмом, с такой же болью душевной она говорила о поруганных и разоренных храмах, когда не хватает буквально каких-то нескольких сот тысяч рублей для того, чтобы закрыть хотя бы навесом крышу уникального сооружения, может быть, 17-18 века. А в Подмосковье, как она говорила, колоссальное количество таких церквей, которые являются памятниками архитектуры. А с учетом того, что сказал сегодня отец Андрей, это еще и прилежащие кладбища, обязательные при каждой церкви. Это и история наших предков, связанная с каждым таким кладбищем, и история каждого места, связанная с этим храмом, потому что храмы не строились в чистом поле, и история совокупно всей нашей дорогой России, которую мы все так любим и все хотим ее возрождения, ее величия. Я благодарю моих собеседников. Напомню, что сегодня в студии была Анастасия Георгиевна Гатчева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник МЛИ и библиотеки Николая Федорова, а также протоиерей Андрей Дударев из подмосковного города Пушкино, краевед, воссоздатель могил и памятных мест. И мы надеемся, отец Андрей и Анастасия Георгиевна, что эта тема, тема нашей памяти, обязательно должна звучать, в частности, и на волнах радио «Радонеж», что мы успешно делаем. А с вашим выступлением, я думаю, мы обретем новых слушателей и новых людей, которые по-настоящему заинтересованы этой проблемой. Христос воскресе!
Воистину воскресе!